слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами працяць Дмітрий Гурневіч, а на сувязі со мною з Варшавы Сергій Дылеўскі, кіраўнік Беларускага аб'яднання рабочых. Привітання, Сергій.
Вітаю.
Сергій, учора у Беларусі, паводле ваших анонсаў, меўся пачацца першы дзень страйку. 1 лістапада вы пра гэта заявлялі ўжо больш за месяц таму. Скажыце, ласка, як вы самі ацэньваеце, ці страйк адбыўся, ці адбываецца, ці ўсё ж не атрымалася?
Я с вашего позволения буду по-русски, все-таки мне так проще. По нашим, то есть мировосприятиям, да, то есть по нашим данным, что мы сейчас видим, стачка сейчас только набирает обороты. То есть, в принципе, по итогам вчерашнего дня, то есть все идет в рамках вот нашего плана, да, то есть мы ставили себе задачу разбудить белорусский народ, разбудить белорусских рабочих на предприятиях, да, привлечь их к активным действиям, да, то есть именно на подсознательном уровне для каждого, да, выйти из этой спячки, выйти из этого сна. И по результатам вчерашнего дня, да, мы видим, что мы сделали для этого первый шаг. Предстоит еще огромное количество работы, но первый день, я считаю, прошел очень даже неплохо.
На вашем телеграм-канале была информация, что, для ваших известок, от 10 до 30% рабочих остались дома. Как можно было это подлечить?
Мы руководствовались в первую очередь статистическими данными, которые нам присылали инсайдеры с белорусских госпредприятий, в том числе крупнейших. Да. Мы специально разрабатывали схематоз действий наших таким образом, чтобы даже люди, которые лояльны и готовы выходить в стачку с 1 ноября, да, если они находятся в ИТРе, то это должно быть оставаться 2-3 человека в первые 5 дней для того, чтобы нам давать сливать, грубо говоря, статистические данные по посещаемости предприятия, как самый объективный вариант, то есть именно исследования статистического. Да? И вот по результатам этих исследований, почему сразу отвечу превентивно на вопрос, да, почему от 10 до 30% разбежка большая получается. Да? Это связано именно с тем, что данные по одним предприятиям мы получаем объективные, то есть это документация, по другим предприятиям это данные со слов. Да? И когда мы получаем данные со слов, да, мы их, грубо говоря, делим на две трети, да? То есть, чтобы было более-менее объективно, да, картинка. И поэтому получается, что в зависимости от предприятия где-то больше людей по тем или иным причинам не вышло на работу, да? А на других предприятиях больше, на одних меньше. То есть, и поэтому вот, статистические данные мы привели вот таким образом.
И когда люди, на ваш погляд, не выходят на працу, у связи с чем они выходят на бюллетень, и просто они идут на працу и не тумачат?
Мы изначально говорили, когда в рамках еще подготовки, в рамках предзабастовочного состояния, мы говорили людям о том, что сейчас наиболее безопасным способом для людей, да, выразить свой протест, скажем так, это не выход на работу под любыми предлогами, приемлемыми конкретно для этого человека. Да. Это может быть как больничный лист, взять бюллетень, да. Причем, что в условиях, во-первых, четвертой волны коронавируса, которая ужасная сейчас, да, мы забываем о том, что огромное количество людей, да, банально простывают. Да, то есть люди в болезненном состоянии приходят на работу, да, то есть и обратиться за помощью к врачу, то есть в это время, то есть перешагнуть через свое вот это «ай, перехожу, переболею», да, заняться своим здоровьем, это очень хороший вариант, то есть в том числе, да, не выполнять свои трудовые обязанности. Это могут быть отпуска, могут быть отпуска за свой счет, отгулы, то есть я еще раз повторюсь, любыми доступными способами, приемлемыми для каждого человека.
А сами вы вызначаете некие особенные мероприятия, которые, на вашу думку, лидируют у этой старости, про которую вы кажете?
По большому счету, люди все-таки берут больничные. Мы заметили такую тенденцию, что даже врачи охотно дают больничные людям для того, чтобы отдохнули. И это, я не скажу, что это какой-то, знаете, как могут сказать сейчас государственные СМИ, что занимаются там подлогом документов, да, обвинить там врачей в этом, невозможно. врачи адекватно расценивают ситуацию по коронавирусу и прекрасно понимают, что карантин и самоизоляция – это наиболее безопасный способ пережить эту пандемию, да, и поэтому охотно соглашаются, то есть давать людям какие-то бюллетени больничные, да, с минимальными симптомами, чтобы человек банально самоизолировался, да, не заразил себя, и если уже, ну, все симптомы есть, не заразил окружающих. То есть врачи помогают людям избавиться от этой чумы в Беларуси.
Поскольку вы сгадали про державные СМИ, как раз про их питание, потому что вчера на одном из телеграм-каналов правовладных была такая, ну, был скрин переписки, небыто там, с вашей организацией, и небыто был кинутый фейк сбоку этого телеграм-канала про то, что стоит это намазить здесь еще. И это было на одном из сайтов, который поддерживает вас. Это карта 97, як топ-новина, а яны тлумачаць, что это был фейк. Вы разобрались, як это был фейк, не фейк, что вы...
Мы разобрались, и вышла очень интересная ситуация. Здесь в первую очередь хочется сказать, что в команде, которая работает над телеграм-каналом Белорусского объединения рабочих, работают два человека. Да? То есть весь новостной вот этот контент дается сбором информации конкретно для телеграм-канала, занимаются два человека. И это люди далеко не журналисты. Да? И момент такого вброса фейка, он действительно возможен, да, и он был осуществлен, то есть спецслужбами, там, Геббельс ТВ или кем-то еще, да, то есть это действительно имело место. Но самое смешное, что получилось в этой ситуации, да, по инсайду от самих работников, действительно большинство с двух цехов, да, с двух цехов, это был кузнечный и, по-моему, цех сварки, да, люди не вышли на работу. То есть нам попытались сбросить фейк, который на поверку оказался не фейком, но в другом месте. Вот. И здесь в этой ситуации мне хочется вспомнить такой момент. Мы несколько месяцев назад активно в Белорусском объединении рабочих обсуждали тему, когда на Минском тракторном заводе в литейном цеху, да, вышла из строя литейная печь сталеварная, да, из-за там халатности руководителей, да, ненадлежащего ухода. И мы начали вот точно так же просто говорить, развивать эту тему, да, то есть мы постоянно давали вот эти новости, и это привело, в свою очередь, к тому, что руководство Белтелерадиокомпании назначило целую съемочную группу, которая приехала на Минский тракторный завод, пришли в совершенно другой литейный цех, то есть у нас несколько литейных цехов на тракторах, и пытались показать нам картинку, что все хорошо. Да, то есть показать картинку, что цех продолжает работать, хотя на деле это было не так. Были и фото, и видео доказательства, что непосредственно поломка имеет место быть. И ситуация вот сейчас с Минским автомобильным заводом в точности повторяется. Да? То есть мы можем воспринимать эту информацию от госСМИ, да, с точностью да, наоборот. Если нам пытаются показать, что все в порядке, все хорошо, да, нам нужно всем понимать, что это далеко не так.
Сергей, ну вас вот критикуют не только державные СМИ, некоторые ваши, сдавалось бы, ну, коллеги по утимнику по рабочему руху, ну, это переважно бывает в социальных сетках, яны стверджают, что все-таки ніякага страйка не отбылося, что, ну, отбылся полный провал.
Что он это сказал? Ну, на самом деле, говорить о том, что отбылся полный провал, это лухта, и это абсолютно не соответствует действительности, абсолютно не соответствует реальности. Да, мы не действуем методами, которым хотели бы действовать вот, организаторы, члены рабочего руха. Да? То есть четко спланировано, все по полочкам, все по пунктикам должно быть соблюдено в рамках их какой-то методы, да? В рамках их какой-то методички. Но мы должны понимать, что метода рабочих, работы непосредственно некоторых организаций, да, она построена на опыте европейском либо опыте Соединенных Штатов. Да, в условиях, когда демократия может работать и имеет место быть. Да, но в условиях Беларуси, да, если там люди говорят о том, что нам нужно создать структуры на рабочих местах, мы все прекрасно понимаем, что попытка создания такой структуры приведет к десяткам арестованных. Вот, то есть очень сложно, фактически невозможно создавать структуры на рабочих местах, да, и мы работаем немного по-другому. Этот вариант работы, как мы делаем, да, он возможно, неприемлем или выбивается за рамки, то есть у людей, которые работают по-другому. Да. Я не могу их винить, да. Я не могу говорить, там, что они неправы. Да. То есть у каждого свой путь, у каждого своя дорога. Да. Мы свой путь, свою дорогу и свой план вот, забастовки мы видим таким образом, и мы делаем все, чтобы его реализовать. Но в то же время пока что никакой действенной работы со стороны иных структур мы пока не видим, чтобы реализовать план. То есть все говорят о каких-то планах и сверхпланах, но пока реализации физической мы не видим. Да? Мы делаем. То есть мы готовились, мы об этом говорили, мы постоянно ретранслировали это в Беларусь посредством массовой информации, насколько нам это позволяло, то есть насколько нас не могли где-то заблокировать. Да? Вот. На сегодняшний день, то есть вот факт нашей работы. Да? То есть первый день забастовки, на мой взгляд, он прошел вполне себе успешно. Да, но еще раз скажу, что это только начало. То есть мы еще будем работать, нам еще предстоит работать и работать. Да? То есть если кто-то ожидал, что в первый день забастовки мы увидим такие развивающиеся бело-красно-белые флаги там, по цехам и производствам, да, и толпы людей, идущих по цехам, то это далеко не так. Такого не случится в Беларуси.
Тады якая мэта гэтага страйку, калі вы кажаце пра тое, каб заставацца проста дома, чалавек адхварэе, скажам, тыдзень ці колькі там, ён вернецца пазней на працу, там і мусіць вярнуцца.
Главная цель этой забастовки именно консолидировать людей, да, объединить их опять над общей проблемой, как было это в прошлом году, да. И моя личная главная цель защитить жизни и здоровье этих людей. Понимаете? Мы сейчас находимся в условиях, когда требования какие-то политические, да, отходят немножко на второй план. Потому что мы прекрасно знаем, что в Беларуси каждый день умирают только от коронавируса умирают сотни людей. За осень только пенсионеров стало на 32 тысячи меньше. Это только за осень, понимаете? И наша главная задача – защитить жизни и здоровье этих людей. Плюс объединение, да? То есть если у того же рабочего руха, у штаба Светланы Георгиевны Тихановской, либо у плана Перемога, да, то есть они готовятся там, к какому-то действенному плану там, и так далее, да, то мы сейчас делаем все, чтобы консолидировать людей, объединить их насчет вокруг общей беды, да. И насколько мы видим по вчерашнему дню, мы движемся в верном направлении. Как со стороны Геббельс ТВ мы видим, что они активизировались. То есть, когда они активизируются, значит, мы все делаем правильно. Да? И мы видим со стороны людей, то есть именно солидарность вот эту, люди начинают присоединяться, да, то есть по первому дню мы это прекрасно видим.
Ну, а у чым прынцыповае разыходжанне з рабочым рухам з офісам Светланы Ціхановскай, калі вы кажаце пра некую падрыхтоўку да нечага да кансалідацыі, яны таксама пра гэта кажуць. І у вас былі, вы называлі лічбу 8 тысяч людзей, которые вам пісалі ў Telegram-канал, так, калі там, ну, прынамсі, таго моменту, калі мы апошні раз вамі гаварылі, так. За месяц таму. Так, вы гаворыце, прынцыпе, пра тое самае, толькі часу выбралі іншую.
Мы часто говорим про то же самое, но смотрите, у нас, как я вижу, главное расхождение с принципами работы рабочего руха, да, рабочий рух говорит конкретно цифры. То есть мы начнем забастовку, мы объявим о забастовке, когда у нас в чат-боте, у нас на платформе будет зарегистрировано там 138, по-моему, тысяч человек. Да. За полгода работы рабочего руха, да, существования рабочего руха было собрано 18 тысяч человек. То есть это простые такие статистические данные. И мы понимаем, что для того с такими темпами, да, если они ничего не начнут делать, если они ничего не начнут осуществлять и реализовывать какие-то дополнительные планы Б, да, то есть таким путем, которым они сейчас идут, то готовы ребята будут по той же статистике, да, через ровно 5 лет. Понимаете? Ну вот. И это первый момент. Второй момент. Ситуация такая, то есть я, как человек, который вот принял для себя решение сопротивляться режиму, да, который принял для себя решение уходить там в забастовку активным действием, да, я вспоминаю просто когда я для себя это решение принял, мои родственники, все родные были против. У меня мать стояла вот в дверях просто вот так, и никуда меня не пускала. Да? Но я для себя решение принял. Меня было просто вот не остановить. Да? И наша задача, чтобы народ в Беларуси принял такое же решение. Да? Я это говорю про то, что вот из этих 138 тысяч в рабочем рухе, да, людей, которые приняли для себя конкретное решение, а не просто вот люди в интернете класснули мышкой. Да? Мы даже представить не можем, предположить, какой будет процент. И это тоже нужно понимать, и это тоже нужно учитывать. Да? Точно так же, как на сегодняшний день, мы не можем предположить даже в цифровом каком-то эквиваленте, да, сколько людей на сегодняшний день, вот таких же приняв решение, примкнуло сегодня к забастовке с 1 ноября.
Сергей, ну, калі няма эканамічнага крызіса, а ў гэтым згодныя праўладныя такі незалежныя эксперты, што, ў прынцыпе, эканоміка развіваецца, таму што ёсць попыт на беларускія прадукты за мяжой, людзей няма прычыны выходзіць пакуль што на такія страйкі ў большасці сваёй, там, скажам, каб это былі дзясяткі працэнтаў, што, на вашу думку, павінна іх схіліць. З іншага боку, ёсць татальны страх, татальная апатыя таксама ў людзей, калі там просто за лайк чалавека пасадзіць могуць на рэальны тэрмін.
Да, именно про это я и говорю. То есть именно поэтому мы сейчас не можем даже близко говорить о флагах в цехах, да, потому что нет, на данный момент нет именно вот этой экономической составляющей, да. То есть придут санкции Евросоюза там с середины ноября обещают, да, то есть вступят в силу. Соединенных Штатов в декабре, да, то есть вот начнется это уже массовое экономическое давление, да. К этому моменту, как я считаю, да, волна вот протестная, волна бойкотирования, да, работы уже примет обороты такой наиболее массовой и обширной. Это люди, которые будут готовы уже к действию. Да, то есть люди, которые поняли, что страха как такового нет, они консолидированы, и они придут к действию к этому моменту. Да? Ну,
вот. Сергей, чему, наприкінці, хочу спитатися, все-таки вы не можете домовиться за рабочим рухом? Ну, добре, там есть разыхожие непевные, але в чем проблема, как мне встретиться, обмерковать, где-то решительно обмерковывать, кто все супрят, например, потому что, с іншого боку, так, дзенавато глядятся и жарты, я не знаю, если там вы про их жартуете, но я бачу, вчера говорили про бессимптомный страйк. Бессимптомный страйк, это ваша идея.
Понимаете, здесь ситуация какая, что сейчас вот разногласия, какие в принципе могут быть. Здесь в данной ситуации на сегодняшний день есть два варианта. Да? Либо поддержать народ Беларуси, да, в этом страйке с 1 ноября, либо не поддержать. Все. То есть других, ну, разногласий в принципе уже нет. То есть у нас вот два варианта у всех, в принципе, демократических сил. Да? Либо поддержать, либо не поддержать. Ряд людей нас поддержало, ряд демократических сил и лидеров мнений нас поддержало, ряд не поддержали. И это абсолютно нормально. Мы живем в демократии, мы хотим ее строить. Пока не живем, простите, но оговорочка по Фрейду. Но мы ее построим обязательно.
Апошнее тогда питание. Ну а что вы будете неким лечить триггером поспеху? До чего это все идет? Ну, будут люди оставаться, вы, кажется, уродовать жить. Ну, добро, меня по коронавирусу. Люди вернутся на працу. Что с этого мая выникать?
Для меня уже будет победой, если вот на этом ежедневном статистическом счетчике по коронавирусу будет 0 смертей. Для меня это будет победа.
То есть стяги в цехах вы так само не плануете вывешивать ваши люди?
Стяги в цехах – это мера восприятия каждого человека. Когда люди будут готовы, и если будут люди готовы к этому, да, то я пойду ровненько вслед за ними, да, и я буду только поддерживать их в этом. Но главной, основной задачей на сегодняшний день у нас стоит спасение человеческих жизней.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня нашим гостем был Сергей Делевский, керовник Белорусского объединения рабочих. Он был на связи из Варшавы. Упразили вас працевой, я Дмитрий Гудневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів, але вона гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно більше, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Володимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Сьогодні ближай познайомимося з тими, хто не був білорусом з походження, але покинув у духовному житті Білорусі свій адметний і неповторний слід. Самый знакомитый в учень Юдаля Пена Марк Шагал неяк згадывал першее вражение от майстерни наставника. Картины паўсюль апроч столи, на стенах, каля стенов, на подлозе под ногами. Еще один в учень Заир Азгур замилованно оповедал, як Юдаль Мовшевич отзначал першие поспехи бедных габрейских хлопчиков цукерками, а самого будущего скульптора заудала намалеваную маску библейного Давида зводил у цирк. Гэткім за бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі артадаксальныя юдэі за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Петербургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там приватную школу малявання і живопісу, першую в Російській імперії габрейскую мастацькую вучельню, чия історія налічвае два десятигоддзі. Вихованцями Пена були Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцький, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Міщанінов, Давид Якерсон, Соломон Юдовін. Якраз на основі той школи була з ініціативи губернського уповноваженого у справах мастацтва Марка Шагала утворена славутая Вітебська народна мастацька вучельня. Викладач у вучельні, удячний вучень, запросив шановного майстра Пена. Шагал заховував удячність наставнику през усе життя і в листах з Парижу ніколи не забувався запитатися: «Я очень интересуюсь знать, как ваше драгоценное здоровье». И он просил Пена написать книгу-биографию, якую обещал выдать у Европе. Тем часом Юдаль отримал у Советской Беларуси звание заслуженного габрейского мастака. Это небыто свечило о признании, але ему так и не дали новой майстерни, покинувши покутывать у трех старых змрочных покоях, где от морозу не мели руки. Пен, як завсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С одной из них, еще полный силы у мастак, цалком поважно сбирался взять шлюб. Свояки ствержали, дядька Юдаль мог бы прожить до 100 годов, однако первую весновую ночь 1937-го до дверей мастака подошел человек с сякерой. Поводле одной из версий, причиной жахливого забойства могли быть сувязи с Шагалом и намер Пена з'ехать за мяжу. Менского следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да правды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. При конце 1980-х ксёндз Владислав Петраіцец у нас у Полоцку был человеком легендой. Тады всех, кто свядома говорил по-белоруску, еще можно было злечить на пальцах, и мой старейший сын Роман пытался, чему на нашей мове размовляют одни только наши знакомцы. Пронеслася чутка, что в близком новоколле з'явился белорусскомовный католический святар, причем литовец. Скончивши Ковенскую духовную семинарию и отримавши святарское посвящение, молодый ксёндз Уладас Петраіцец приехал служить у Мёры. Тамтейший костёл, як зрешты практично все тагачасные белорусские костёлы, был польскомовный. Айцец Уладас мог принять традицию иметь, як большиня тутейшего клеру, односно спокойное життё, бо поводле советского календару починалася перебудова. Однако здарылася іншая. Аналогія з марсіанскімі хронікамі Рея Брэдбері будзе занадто смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ў першыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петраіцецам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы с айцом Уладзіславам, якая адбылася не ў забаве, ён загаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля референдуму 1995 году Петраіцец з гневам казаў самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петраіцец многае зрабіў упершыню. Запачаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Европе помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца імя Уладзіслава Петраіцеца? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цлукідзе і была такая, падобная характарам да горных дрэваў, якія ўпарта насуперак бязлітасным ветрам і лявінам растуць на самай строме. Талент Тамары прыкмецілі яшчэ калі яна была студэнткай Тбіліскага тэатральнага інстытуту. Юная акторка атрымала запрашэнне ў зорны тэатр імя Шата Руставелі, дзе выходзіла на сцэну ў ролях шэкспіраўскай Афеліі і шылераўскай Амаліі. Кветкі з авацыямі не закружылі ёй галавы. У перапынках паміж рэпетыцыямі і спектаклямі яна пісала тэатральныя рэцэнзіі і артыкулы, якія таксама выклікалі часам, калі не авацыі, так гарачыя спрэчкі. У 1934-м Тамара стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. Ёй споўнілася толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, шчасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936-м прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастаноўшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працю режисером Курського театру «Лялек» перепинив новий арешт у 1950-му. Эшальон с закратованными окнами повез ее в высылку у Красноярский край. И она не ведала, что едет на сустрич своему счастью. У тех самых местинах опынулся еще один высланец, повторно арештованный белорусский письменник Олесь Пальчевский. Он имел, как и Тамара, лягерный досвид, а так само нечакано близкую душу. Ихний шлюб не был легким. После реабилитации в середине 1950-х Тамару знов покликали у Руставелевский театр. Она дала згоду и 3 года выконывала там головные роли, сустракалася за целелыми узорных репрессий сябрами, нанов привыкала до Тбилиси. Але в 1959-м Тамара Цулукидзе зробила выбор и переехала в Менск. Она выучила нашу мову, писала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка, але Тамара Рыгоровна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шесть з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у Вялікае княства Літоўскае хана Тахтамыша, якога в Золотой Ордзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу у нас і паселіліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справаю жыцця ён набраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, под нашими национальными символами. На часам поблажливое пытание, но кольки вас тут гэтых татаров? Канапацкий завсёды отказывал. Нас с белорусами 10 миллионов. Ибрагим працевал, як добрая установа. Без его эрудиции, энергии, затятости, без его могутной воярской постати и густой белорусской мовы шмат стратили б и дейность згуртования Аль-Китаб, и квартальник Байрам, і татарскі культурны цэнтр у Іві, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Смілавічах на Чэрвеншчыне. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыях сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску Вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў. Мусульманін для выратавання душы капае калодзіж. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіж у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з 4-яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага пінску сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччам Казімір Свёнтак. Дуже добры фатограф, матацыкліст, кінематаграфіст-аматар, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома ляжаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глухцоў. знавцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усесветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939 з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёндка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954 у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёндку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006 французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёндкам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годдзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбілярам і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёндак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014 выдавецтвам «Про Христа» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст «Польская паэзія», музыка «Свёндкаў улюбёны Шапен». Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду, незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, ліцвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў. Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галандыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроче, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджає його на ад'їзду на Захад. Бо червенці ведають, як після приходу совєтських військов нейкий партизан без суду і слідства застрелив посярод вулиці тихого безкривдного чоловіка, усяго за тоя, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Хургенсбургу і Остергофіні, був регентом хору у православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній регенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель, з великою теплиною оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. Над могиллі Равенського в Лювені ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго імя, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але могутний Боже буде гучати на нашій землі, покуль буде на світі Білорусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янкі Бриля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгаловнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтва. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григором Ширмом і Янком Брилем. Колісті мене запросили на свято апошнього дзвонка у згаданное вже містечко Турец, а менавіта у турецькую білоруську школу. Несподівано для наставников туди сама без попередження заявився і загадчик місцевого района, Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў крыжаўзвізанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер і Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хормайстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты уніі належалі да розных канфесій, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечанай 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыант пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым. Маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прасягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым, некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак – знакамітая спявачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.